«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. И сейчас мы продолжаем уже к более серьезной теме. Переходим. Это вопрос о том, что происходит сейчас с фондом «Дом с маяком». Суд постановил, выписал штраф. 200 тысяч рублей в госказну нужно уплатить за нарушения, выявленные при проведении проверки. Не так давно «Дом с маяком» начал ведение законного оборота наркотических средств, которые при поддержке паллиативных больных используются. И вот поступила жалоба. Я не знаю, кстати, как это лучше назвать. Сейчас мы об этом более подробно поговорим со Светланой Машистовой, специальным корреспондентом Русфонда. И по итогам была вот проведена проверка, были выявлены нарушения. Суд принял решение, которое будет оспорено, видимо, фондом «Дома с маяком». Фондом «Дом с маяком». Вот. Но про саму ситуацию, которая на самом деле намного шире и больше, я вот хотела поговорить со Светланой. Надо обратить внимание. Светлана, здравствуйте. Вы с нами, да?
Да, я с вами. Добрый день.
Добрый день, да. Надо обратить внимание, что сам Русфонд очень просил не объединять вашу точку зрения с точки зрения фонда официальной. То есть мы рассматриваем вас как вот просто человека, который близок и работает в этой сфере, да, у которого свой иной взгляд на ситуацию, иной, и он отличается от взгляда тех, кто поддерживает Лиду Мыняву и ее деятельность. Давайте так сразу, да, правильно?
Да, я сама об этом хотела сказать, потому что, ну, честно говоря, мне вообще кажется очень странным идея, когда мы начинаем объединять с точки зрения, высказанные людьми в социальных сетях, с местом их работы.
Мы просто обозначаем. Но это важно, знаете, в чем? В том, что вы, в отличие, например, от меня, вы просто имеете отношение, да, к этой вообще сфере. В этом смысле это важно. То есть вы крутитесь в том же, ну, работаете в той же среде. И хотя вы написали, да, и вы чуть, может быть, больше знаете или представляете себе, или видите вокруг себя вот этих вот похожих там ситуаций, того, как люди там себя ведут или что они пишут, что они делают и так далее. Поэтому вот мы обозначаем, что вы имеете отношение к Русфонду, то есть вы просто видите тоже и сбор средств, там, собственно, это все модель сбора. Вот. И поэтому вы как бы немножко, может быть, иначе на все на это смотрите. Давайте самое главное, основное, я буду представлять сейчас в нашем разговоре защитников «Дома с маяком». Потому что мне это делать легко и просто, потому что я идейно, я видя, тоже наблюдаю то, что делает Лида Мынява. Правда, я это наблюдаю только в социальных сетях, да, то есть я вижу только то, что рассказывают. И то, что я вижу, мне кажется очень важным и нужным. Вот. Самое первое, из чего, собственно, в чем проблема, что, значит, берет человек под опеку, человек, который разбирается в вопросе, который близок к теме, да, это хоспис детский, то есть там паллиативная помощь, некурабельным больным, да, это называется, то есть тем, кому нельзя вылечить, да?
Не совсем. Есть разница между инкурабельным больным и паллиативным больным. То есть, например, паллиативный больной, он может много лет быть таким в паллиативном статусе. Это вот, например, Коля, он паллиативный больной. А инкурабельный больной, это вот которого излечить уже нельзя, ну и как бы уже, в общем-то, все достаточно,
к сожалению. А то есть, когда прогноз исчисляется месяцами, да? То есть, что вот срок жизни...
Да, то есть, это уже, да, уже, в общем-то, понятно, что человеку помочь нельзя, и нельзя ему помочь долгосрочно. То есть, это не... То есть, есть такая, ну, небольшая разница.
Там вы, кстати, находитесь в числе тех, кого предполагают, значит, там, значит, такая ситуация, что есть предположительные какие-то, значит, люди, которые жалуются на фонд либо на Лиду и просят проверить ее работу, приходят эти проверки, вот одна проверка, например, опека, когда к ней пришла, ничего не выявила, другая, вот, которая пришла оборот средств выявлять, она выявила нарушения в заполнении журналов. У меня вот такой вопрос. Давайте глобально посмотрим. Лида берет ребенка, и она начинает показывать всему, ну, всему, всем своим подписчикам, да, всему русскоязычному нашему сегменту, который ее читает, что жизнь с ребенком паллиативным, глубоким паллиативным ребенком может быть не только жизнью страданием, не только жизнью прикованной к кровати и сменой там капельниц и беспробудным горем. И как я это вижу, да? Я как человек,
я понимаю.
Мы все потенциально, на самом деле, мы, во-первых, не знаем, что случится завтра или даже сегодня с каждым из нас и с нашими детьми, не дай бог, но это может произойти. Кто-то утонет, кто-то руку от, там, не знаю что, отдавит. Ну, все что угодно может случиться, да? И поэтому потенциально все, кто нас слушает, они в зоне вот этого условного риска, да, попасть вообще в число людей, у которых есть, возникает проблема, с которой они никогда раньше не сталкивались, да, либо может родиться ребенок такой, что вот, что сделать, чтобы не отказаться от него, да, это тоже важная отдельная часть, которую Лида как бы показывает. То есть отказаться от ребенка сейчас, даже больного, это, ну вот, благодаря Лиде, мне кажется, ну, как бы отношение к этому, к этой процедуре, оно, мне кажется, меняется сейчас. То есть если в советские времена это просто безоговорочно, там, добрые врачи там тебе говорят и объясняют, почему ты должен это сделать.
А чтобы... вы знаете, почему в советские времена появилась тема отказов от ребенка, и почему в 70-е годы эту тему начали продвигать, и почему врачи именно в роддоме предлагают отказ от ребенка?
Я предположу, давайте я скажу, я не знаю, но я предполагаю, что может быть для того, чтобы женщина не отвлекалась от работы?
Нет, потому что слишком высок риск инфантицида и самоубийства матери.
То есть по статистике, да, я понимаю, это взялась статистика, проанализировали, посмотрели, что таких детей в итоге матери, которые остаются часто один на один, и надо просмотреть правде в лицо, мужчины не всегда выдерживают, в советской прекрасной стране геройские мужчины не всегда выдерживают такую нагрузку. Просто уходит, остается мать одна, один на один, не получая никакой поддержки, либо сама заканчивает жизнь самоубийством, обрекая ребенка на мучительную смерть, либо убивает ребенка. Правильно я понимаю, да? Так было?
Да, так было. В общем-то, это, к сожалению, эти риски остаются всегда. И, кроме всего прочего, врачи, когда принимает учет эта статистика, речь идет о так называемых скрытых самоубийствах, то есть, например, воспаление легких, закончившееся гибелью ребенка у детей младшего возраста, они относятся вот к таким вот, скажем так, скрытым способам убийства детей. Ну, это традиционно.
Не лечили.
Это такую неприятную тему сразу.
Нет, почему? А давайте мы об этом поговорим. А почему нет? Смотрите, но я сразу обращу внимание, что мы с вами говорим о Советском Союзе и о 70-х годах, да?
Да,
я не знаю, многие ли наши
слушатели
помнят там эти годы, там все ли в них жили, там застали и так далее. Я могу предположить, что в этот момент это происходило в том числе и потому, что жизнь была другой, как материальная, даже для здоровых людей, которые не могли достать себе там какие-то товары, да, широкого потребления, стояли в очередях, ездили в города, в другие и так далее, да, то есть просто жизнь была преодолением, да, сплошным. Не было прокладок у женщин, да, они стирали марлечки, ну и так далее. Мы про это, про все как бы сейчас не вспоминаем, как будто бы, да, сейчас жизнь по-другому устроена, материальная часть, я имею в виду, да, и доступность ее другая совершенно.
Да, вот. Соответственно, понимаете, это было решение, это, в общем-то, это решение, к сожалению, ну, как, к сожалению, оно было печальным, но это позволяло сохранить женщине здоровую психику, и попробовать родить себе здорового ребенка.
А сохраняется ли же у женщины здоровая психика, когда она знает все время, что у нее где-то там есть ребеночек? Ну, это отдельный такой моральный, да, аспект. Почему,
знаете,
при больном ребенке она не может родить еще одного здорового ребеночка? То есть,
слушайте,
как бы,
а давайте
очень
вспомним, у нас же был совсем недавно скандал с Анастасией Шевченко. Вы, наверное, помните эту историю, когда... Если не ошибаюсь, «Открытая Россия», ее пытались привлечь к ответственности.
А вы напомните, слушайте, не все помнят, а вы просто коротко, что произошло?
Это буквально пару лет назад была женщина-политик провинциальная Анастасия Шевченко. Она участвовала в оппозиционной деятельности, ее попытались привлечь к суду, посадили под домашний арест, и выяснилось, что у нее в интернате находится дочь. И так получилось, что пока она была на домашнем аресте, ребенок умер. На эту несчастную женщину вылились просто тонны дерьма от людей за то, что она якобы бросила ребенка, за то, что она его оставила. При этом девочка была абсолютно безнадежной. Она ее растила достаточно долгое время. Она ее постоянно в этом интернате навещала. Но уход за таким ребенком, если у мамы нет возможности нанять няню на весь день, а это, извините, достаточно дорогое удовольствие,
да,
то, соответственно, ей нужно отказываться от работы, И давайте честно скажем, не все женщины имеют возможность работать дома. То есть, ну, например, на фрилансе может работать журналист, на фрилансе может работать бухгалтер. Но, например, врач на фрилансе работать не может.
Конечно, безусловно.
Дома он работать не может.
Смотрите.
Соответственно, в какой-то момент она повестила ребенка в интернат, она его навещала, навещала регулярно. Но, вот, к сожалению, когда женщина оказалась под домашним арестом, никто из родственников не смог довести вовремя нужное лекарство. Ну, во всяком случае, так подавали историю в СМИ. Mm. И ребенок, к сожалению, скончался. И в отношении женщины была полная травля в социальных сетях за то, что она кукушка, за то, что она бросила ребенка, как она смела заняться политикой и заняться своей жизнью, своим здоровым ребенком, а не отдать жизнь больному.
Да, вот я об этом и говорю, Смотрите, получается, что да, и травля, безусловно, очень плохая вещь, но получается, что если бы, и тут я обращаюсь как бы к высшим силам, которые нас слушают, может быть, где-то там наверху в администрации, ну, не знаю, вот президент или еще где, если бы политика государства, да, политическая воля, ну, она у нас направлена постольку, поскольку сейчас там внимание немного там смещается в сторону там помощи больным детям, вот спинразу будут покупать и так далее, лекарства разрешили противосудорожные, наконец, да, чтобы мамы эти не скрывались там по Авито, по каким-то доскам объявлений не шарились и не чувствовали себя преступницами, покупая эти несчастные свечи, которые купируют приступ, да, эпилептический этот припадок и так далее. У нас идет какая-то медленная, но верно. Если бы государство по-другому рассматривало вообще саму эту ситуацию и говорило, не сдавай ребенка, а давай мы тебе поможем, мы, давайте не секрет про все эти деньги, которые выделяются на содержание детей, которые страдают, они же люди, часто бывают с сохранным интеллектом, но это возможно, невозможно определить, потому что у них то ли педагогическая запущенность, то ли действительно они немножечко отстают, но люди, лишенные обычного человеческого тепла, значимого взрослого и так далее, они тоже страдают. Мы про них сейчас вообще как будто бы, да, забыли. Мы говорим о судьбе матери, которая чуть ли не в одиночку почему-то, хотя там два участника, как мы знаем, у нас же даже в Конституции прописано, мужчина и женщина, это брак, и союз, и любовь и так далее, и они оба должны, значит, тянуть эту лямку в итоге, да, и принимать решение о том, сдают они там ребенка куда-то или не сдают. Почему у нас вообще такая система существует сейчас, 30 лет спустя после развала Советского Союза, который специфически...
Я вот, извините, что я вас перебью. Да. Давайте сразу вспомним, что возможность поместить ребенка в интернат есть во всем мире, особенно тяжело больного.
Ну, прекрасно.
То есть тут не надо питать иллюзий, и нигде нет такого, чтобы семья...
А почему мы не можем стать первыми? Но мы же можем стать первыми, показать всему миру. Почему должны смотреть?
А за чей счет?
Best ли это практис?
Понимаете, вот если мы говорим, например, о тяжело больном ребенке, давайте сразу оговорим, что это, наверное, столкновение идеологических позиций. Возможно, я сейчас буду говорить с точки зрения феминизма в какой-то степени.
Давайте
посмотрим на ситуацию вот как бы чуть-чуть со стороны. Есть определенная работа по уходу за ребенком. Она должна быть оплачена.
Конечно.
Но при этом этот труд является низкоквалифицированным. То есть для того, чтобы менять ребенка памперс, в общем-то, не нужно получать ни высшее образование, ну, в общем, даже среднеспециальное не очень-то нужно.
Так.
Соответственно, женщина, вот возьмем женщину среднего класса, соответственно, она, оказавшись в ситуации необходимости пожизненного ухода за ребенком, она автоматически перестает, вылетает из привычного для нее уровня жизни.
И это очень... Так нет, мы к этому не идем. Конечно, это очень плохо, но мы выделяем деньги.
Это невозможно. Отлично, но ей невозможно компенсировать это. Там
мы строим... Как же невозможно? Мы строим целый комбинат огромный, который обслуживает этих детей централизованно, где они якобы получают эту помощь медицинскую, которая еще неизвестна на самом деле. Ну, она приводит... Мы же видим этих детей там истощенных и прочее. Давайте я не буду вам рассказывать, в каком состоянии дети в этих учреждениях находятся. При всем том технологическом, значит, технологических возможностях.
Но это требует большего контроля, значит, за этими учреждениями.
Смотрите,
это требует возможности выкупления этих учреждений.
А почему нельзя перестроить систему таким образом, чтобы человек мог принять решение и знал, что если у него... Еще же не, там же ситуация неопределенности, когда у тебя малыш новорожденный на руках, да, и вот он, допустим, родился с травмами или какие-то у него там что-то идет не так, еще нужно время, чтобы определить, там, компенсируется он, не компенсируется, почему это произошло и так далее. Никто же не знает, да, это нам потом видно, что ребеночек вот вырос вот таким, да, это же ты принимаешь решение в условиях неопределенности. Почему нельзя было бы сделать такую систему, ну, как бы не систему, а как бы создать такой мир, да, в котором ты знаешь, что, допустим, да, у меня родился ребенок с множественными проблемами, к примеру, и я знаю, что мне сейчас поможет государство, что я смогу сохранить, значит, у меня будет няня специальная, которая там будет или ночная, неважно, будет мне давать возможность не терять мою квалификацию, если я до рождения этого ребенка там чем-то занималась и хочу дальше вообще работать, развиваться и, там, и так далее. И в то же время он будет жить со мной в семье и будет получать то самое внимание родительское, да, необходимость которого мы не будем отрицать, конечно же. Ну, вы значимый взрослый, можно взять такого ребенка.
Понимаете, проблема, если вот, опять же, я эту проблему знаю со стороны, то есть из бесед с родителями детей-инвалидов, они все отмечают, что проблема реальная начинается тогда, когда ребенок выходит из дошкольного возраста. Да. Потому что справиться с тяжело больным дошкольником можно, но если у тебя ребенку 10 лет, 12 лет, так или иначе, у мамы получается сорванная спина, и у них нет возможности это как-то компенсировать, потому что это просто по факту бесконечных поднятий и опусканий ребенка. И, соответственно, сил у женщины остается не очень много. Вполне возможно, что лучшим бы вариантом был бы немецкий путь. У них есть для таких детей, у них есть, ну, не школа, назовем это центр дневного пребывания, куда, если вот родители нацелены на сохранение ребенка в семье, они просто его приводят как в детский сад, и он там находится со специалистами в течение дня, в течение недели. Они его могут забирать на выходные, могут забирать на ночь, могут забирать раз в месяц на выходные. То есть, соответственно, вот такая система полусопровождаемого проживания, полудомашнего.
Ну вот это то, чем занимается в том числе вот этот фонд «Дом с маяком». Это я говорю, судя по фотографиям из соцсетей, которые я вижу. У них есть и помощь там няней. Они, оказывается, то есть если бы... у них есть этот центр какого-то временного пребывания, куда днем можно приехать и там вроде бы позаниматься, да, плюс, оказывается, в некоторых школах мы с удивлением узнаем, что есть такие вот эти вот так называемые классы, куда таких вот детей, их там 3, 2, 4, может быть, человека, и они туда их там свозят на колясках, и они там, у них есть урок там знакомства.
Кстати, по поводу вот, школы и так далее, если взять, опять же, немецкий опыт, они не интегрируются детей со сложными пороками развития, как Коля, в общие школы, потому что общие школы предназначены для получения образования.
Но Коля, самом деле, не трогает других детей. Они просто видят, они знают, что у них есть такой класс, вот дети.
Коля, это тренажер такой?
Почему тренажер? Коррекционный класс, он ходит в этот, во-первых, не каждый день, там, два раза в неделю, он ходит в класс, ну, вы, наверное, видите если, или следите, я не знаю, или если вас забанили, то вы не видите обновления, просто, я не знаю, я увидела, что там в этой школе организовали, смотрите, как это работает, вот есть какая-то общеобразовательная школа, в ней ходят обычные дети.
Давайте вернемся на шаг назад, потому что, поскольку, если мы говорим про травлю в социальных сетях и про доносы, давайте вспомним, что изначально Лида писала не Лидия Игоревна, давайте сразу будем это самое, откажемся от детских имен. Да. Лидия Игоревна изначально писала о том, что она планирует ребенка отдать в общеобразовательную школу.
Да.
Здоровым ровесникам. И очень четко описывала, что на уроке русского языка учитель будет одновременно заниматься с пятиклассниками, изучать депричастие, а Коля учить невербальной коммуникации. Собственно говоря, это тот момент, который вызвал всеобщее возмущение, и люди мне пытались объяснить о том, что в Москве есть ресурсные классы, есть ресурсные школы, и что скажем так, в ближайшей школе делать класс для такого, как ребенка с тяжелыми пороками развития, нереально, и, соответственно, это какие-то образовательные центры. Но Лидия Игоревна настаивала, что ее ребенок пойдет исключительно в обычную школу. Закончилось все тем, что ребенок ожидаемо пошел в ресурсную школу и в ресурсный класс.
Ну, она, кстати, находится у них во дворе. Ну, смотрите, я знаю это. И они там втроем в колясочках сидят. Я видела эту фотографию последнюю. Там сидят примерно в одинаковом состоянии, эти трое детей, а им ставят хоспис, там, допустим,
это
музыку.
Фотография из хосписа.
А, это из хосписа.
Это не школа.
А, да-да-да-да-да-да.
То есть это как раз вот тот специальный центр пребывания, который
мы говорим, что...
в Германии, частично на благотворительные деньги.
Которые должны быть везде, да, как мы с вами, наверное, думаем.
Но они везде, к сожалению, не будут, потому что, опять же, Россия не Германия, расстояния у нас немножко другие. Собственно говоря, интернаты в той форме, в которой у нас они появились в том числе из-за огромных расстояний между населенными пунктами.
Но в то же время...
Потому что реально сделать в Германии, где от одного города до другого участка...
Да, но в то же время у нас плотность очень разная.
Плотность
разная, то есть это все равно абсолютное большинство живет там на европейской части и так далее, там есть всякие механизмы, возможно, если бы было бы желание, их можно было бы придумать. Я просто, смотрите, Лида, когда она пишет, у нее было бы, да, такое настроение там, попробовать устроить ребенка, у которого есть право на образование, вне зависимости там, от его состояния, в школу, да, она же идет, эта Лида, какой-то путь. Впервые, да? Вот она проходит какой-то
путь впервые. Ну, вообще-то не впервые. Вообще-то ей тут же в комментариях написали, куда и как именно нужно записать такого ребенка в школу и как это делать. Это
вот смотрите.
Потому что она не единственная. Этот путь прошли другие родители, они охотно делятся им в социальных сетях.
Она как бы идет новый путь. Она видит, я думаю, эти комментарии. И в итоге, как мы с вами видим, пришло все к тому, что получилось так, как писали в комментариях. Действительно. Но
а для чего ведь мы тогда же, но мы же, публику?
Да подождите, но мы же с вами живем, как бы пытаясь выбраться из старого и пробуя новые методы. Ну подождите, вы говорите, что там в 70-е годы была такая ситуация, что женщины не выдерживали, поэтому им сразу в роддоме была указка всех настраивать на то, чтобы просто отказывались от ребенка, чтобы там не портить жизнь, хотя еще неизвестно, что там на самом деле было испорчено. И как на душе там было у этих женщин, которые отказывались от детей, потом там неизвестно. И что уж про детей же просто никто не говорит, как они там себя чувствовали, будучи брошенными, когда к ним на крик никто не подходит, там на ручки не берет и так далее. Понимаете, мы идем какой-то новый путь. Должны ли мы подстраиваться под старые нормативы, под старые правила, написанные неизвестно когда, неизвестно кем? Я тут же, кстати, могу перейти к учету оборота, законного оборота наркотических средств, проведя параллель.
Идем к обороту наркотических средств, потому что я как раз в ночи пообщалась с немецкими, скажем так, жителями, и они достаточно четко говорят, что да, у них тоже есть журнал строгого учета наркотических средств.
Послушайте, но мы же не пишем жизнь в Германии. Но это я понимаю, но мы же не пишем жизнь с Германией. Может быть, в Германии, я не исключаю, то же самое. Они же тоже шли какой-то путь, да, свой. Из 20 века перешли в 21 век. Они у них где-то остались старые нормативы. Штаты, конечно, лидер мировой, но...
Мы же все с вами смотрели замечательный сериал «Доктор Хаус». Давайте вот просто обратимся к культурным примерам. Который был викодиновым наркоманом и совершенно спокойно у себя на рабочем месте пытался получать эти наркотические средства, был пойман, был отправлен на лечение.
Отличная
наркомания – это очень распространенная проблема.
Можно было бы поймать другим способом. Не только путем вписывания там шариковой ручкой и ни в коем случае не гелевой.
Дело не шариковой ручки. Если мы обращаемся к истории хосписа с маяком, им очень повезло с проверяющими, потому что не прошитый, не подписанный, не пронумерованный и не пропечатанный журнал строгого учета, таким журналом строгого учета не является. И, в принципе, проверяющие могли написать, что у них просто отсутствует этот журнал. А это уже серьезное нарушение, и, в общем-то, это было бы и 400 тысяч, и приостановка деятельности.
Светлана,
и
у нас сейчас
то,
с вами
что
новости.
Люди, получившие лицензию, вот так себя ведут, это несколько странно.
Светлана, у нас сейчас новости. Светлана, у нас сейчас новости. После новостей вы расскажете по ситуации с журналом, и мы перейдем к сообщениям наших слушателей и звонкам. Но сейчас новости слушаем.
Хороший вопрос.
вопрос. И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко, это я, и Светлана Машистова, специальный корреспондент Русфонда, но не как представитель Русфонда, а просто как лицо, которое имеет свое мнение вот относительно всей ситуации.
Давайте меня проще характеризуем, как автор термин «токсичная благотворительность», чтобы вам было проще.
Вот, давайте, токсичная благотворительность, да. Но тут я хотела чуть взлететь понимаете, над словом благотворительность, потому что мне хотелось как бы обсудить более высокую тему, как мы можем менять реальность, да, делая что-то новое, имея хороший вектор, но вы обращаете внимание на то, что получается так, что благотворительность или что-то новое и хорошее может быть токсичным. Вот, да, так, наверное, правильно?
Да, да.
И дом с маяком и тут общество разделилось. Общество разделилось так. Одни говорят, что Лида Маниава святая, и дом с маяком делают прекрасное, благое дело. И как можно вообще писать, как сказать, в органы заявление о том, что что-то происходит не так? А другая часть говорит, а почему, если кто-то берется делать что-то хорошее, почему они как бы встают в касту неприкасаемых, почему они не должны выполнять требования, которые предъявляются ко всем, да, я правильно понимаю вашу позицию?
Да, ну, смотрите, если мы берем благотворительность в целом, да, и в целом то, что происходит в сообществе, скандал с домом маяком и тем, что назвали доносом на дом маяком, это далеко не первый скандал. Потому что буквально этим летом был скандал с фондом Антона Шипулина и его директором Викторией Щелковой. Он подал в органы заявление о мошенничестве, то есть он увидел, что директор, на его взгляд, выводит деньги из фонда, и написал заявление, началась проверка дела, было возбуждено уголовное дело. И в тот момент, когда это стало публичным достоянием, тут же Антону Шипулину начали человеку, который вкладывает, не собирает деньги, он не только собирает деньги, он вкладывает свои личные деньги, он спортсмен, он хорошо зарабатывает, соответственно, благотворительный фонд помощи детям, это его детище, вот, он вкладывает свои деньги в помощь детям. Его как только не обозвали представители сектора, и доносчиком, и подлецом, и мерзавцем, и выразили поддержку Виктории Щелковой. Так говорю, я сейчас не обсуждаю, виновата ли она, это дело суда, в общем-то, потому что 159-я статья, это уголовная статья, и процесс должен происходить в суде. Но в любом случае человек, который подал заявление в органы, попросил провести проверку, оказался в жесткой конфронтации с представителями благотворительного сектора, и был вынужден оправдываться, был вынужден доказывать, что он не верблюд, был вынужден доказывать, что подавать заявление в органы с просьбой проверить, это нормально.
Вот похоже, дилемма. То же самое и с домом, с маяком, и с рядом других историй. Давайте слушателей подключать будем потихонечку. Вот звонить нам можно на номер прямой студийный 495-й код 7373948, писать на «Говорит МСК-бот». Это если вы пишете на Телеграм, на СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот мама особого ребенка, паллиативного, я слежу за этой историей уже давно. И в какой-то момент я в нее была включена, потому что мой ребенок нуждается в диазепаме, запрещенном до последнего времени препарате. Да? Что я хочу, значит, сказать по этому поводу? Во-первых, я несколько раз лежала в больнице в Германии об учете наркотических средств, да, оборота. Всякий раз, когда я шла гулять, за мной по отделению бежала медсестра и клала мне в карман свечку диазепам. Я ничего не подписывала. И не знаю, как это учитывать.
Потому что этот учет, он для вас невидим. Это нормальная ситуация, когда конечный потребитель не видит никакого учета. В общем-то, в банке все тоже не видят, когда приходят в банк, не видят все бесконечные книги учета, которые там есть.
Подождите секундочку, это начало истории. Если, например, на улице у меня у ребенка случается приступ, приезжает скорая, и оказывается, что у меня в сумочке нет диазепама, я несу ответственность перед социальными службами, вплоть до лишения родительских прав. Тогда как в России у нас арестовывали до недавнего времени матерей, которые получали эти препараты на почте. И как раз-таки вот дело Елены Боголюбовой, мамы Миши Боголюбова, которая получала фризиум. То есть сравнивать Германию и Россию это неправильно, потому что, в принципе, у нас в этой сфере накоплено очень серьезное, я бы сказала, цивилизационное отставание. И если вы заботитесь о наших суровных спинах и говорите о том, что мамам тяжело, то вы должны были обратить внимание на то, что Лиде даже сложно выйти просто из своего подъезда, потому что наша инфраструктура настолько не приспособлена под людей на инвалидных колясках, что не во всех жилых домах есть возможность просто выйти для таких инвалидов на улицу. И многие из них живут в вынужденной изоляции. Также проблематично передвигаться и по городу. Если мы, опять же, берем Германию, то любой автобус опускает для коляски с ребенком платформу. В метро можно спуститься на лифте. И в поездах есть места, где можно с этой коляской находиться, стоять. Значит, собственно, почему все это происходит? Потому что изоляция особых детей от общества ведет к совлечению с них статуса человека. Если вы обратили внимание на дискуссии, то обязательно в такие дискуссии приходят люди, которые говорят, да зачем вообще этих детей показывать? Они овощи, они уродливы, нам неприятно их видеть. И таких людей серьезный процент, до 30. То есть я думаю, что самоубийства в 70-е годы были связаны не просто с тем, что уход тяжелый, а с полным неприятием в обществе людей с иными с нарушениями какими-то физическими. С неприятием и даже вплоть до того, что я разговаривала с матерями, которые старше меня, которые оставляли детей в интернатах, потому что это был позор семьи. То есть к матерям, которые родили больных детей, относились с осуждениями. Они заведомо были виноваты. Они стыдились того, что у них такой ребенок. Об этом тоже надо говорить.
Да, я совершенно согласна, что об этом надо говорить. И тут возникает вопрос как раз формы подачи этого. Потому что начало этой дискуссии через провокацию, оно, к сожалению, вызывает еще больше негатива.
Вы понимаете, дело в том, что знаете, ведь очень много в социальных сетях пишут о детях, которые нуждаются в помощи. Или о детях, которые готовы жить в семье, да, которые ждут усыновителей. И на этих публикациях стоят там 10-12 лайков, там пара репостов. Почему именно Сережка так... У меня знакомые, которые этим занимаются, даже писали, что же нам делать, чтобы на наших детей обратили внимание. Может быть, нам тоже и уши проколоть. Это особенность, так сказать, публичной среды, которая жаждет жареного и не хочет вникать в суть. И наша миссия как раз в том, чтобы оставаться серьезными, не идти на поводу у провокаций, в первую очередь нам не раздувать это. А то, что наши дети не овощи, это уж поверьте, когда ты с ним живешь, начинаешь понимать его эмоции, хорошо понимаешь, что ему нужно, понимаешь, что он тебя любит, да, и что он там, какие-то положительные эмоции возникают, радость, да, материнская там, то, что он красивый, то, что он что-то смог и так далее. И мне кажется, что Лида, она как раз занимается именно гуманизацией среды и привлечением
внимания. Я вот как раз с этим не соглашусь, именно с гуманизацией среды. Потому что если мы говорим про ту же Сережку, это телесная модификация. И она, в общем случае, требует согласия того, кто это делает.
Я почитала вашу заметку, и вы очень некорректно там сравнили действия Лиды с
я не сравниваю, я показываю две этики. Они, в принципе, не сводили
в одну сторону. Вы в статье рассматриваете два факта. То, что Лида проколола ребенку ухо, и то, что какая-то женщина в Америке занималась оральным сексом с беспомощным ребенком.
Не ребенком, а мужчиной.
Не с ребенком, это очень
некрасиво так поступать. Понимаете, это непорядочно. Обвинять как бы косвенно человека в действиях, которые не совершал, причем в действиях страшных, предосудительных, и за которые как бы грозит уголовное наказание.
Вы знаете, если разбираться с Сережкой, там возникает еще другой интересной вопрос.
Мне кажется,
юридической плоскости, связанные с оформлением опеки.
Дело в том, что
постоянная опека была оформлена позже.
Вы также пишете, что Сережка влияет на количество эпиприступов. Давайте вот тоже об этом поговорим. Дело в том, что количество эпиприступов у Коли можно точно посчитали первый раз, когда он оказался на попечении дома с маяком. Потому что до этого в больнице за ним было некому смотреть, и поэтому было написано, что приступов у него вообще нет, потому что их никто не видел по техническим причинам, а не потому что их не было. А в детском доме ему их не купировали. То есть он просто лежал в судорогах столько, сколько лежал. И там,
давайте сейчас сказать, просто вернемся немножко, делаем шаг назад. Мы говорим о состоянии здоровья курицы. К сожалению, бесполезно абсолютно, потому что у нас с вами нет медицинских документов.
Лиза их выкладывала. Дело в том, что сережки никак не влияют на количество эпипрископ, равно как и слуховые аппараты.
Любой посторонний предмет, к сожалению, может влиять. То есть это, к сожалению,
Дело в том, что у меня ребенок эпиактивный, ему на этом основании пытались отказать в выдаче ему слуховых аппаратов. И в конце концов, пройдя этот путь и выясняя все это лично на себе, мы узнали, что слуховые аппараты крайне редко могут отрицательно повлиять на и любые как бы манипуляции с ушами могут отрицательно повлиять на
статус, на эпистатус ребенка. О болевом синдроме и о постоянном нахождении в теле.
Болевой синдром, Коля переживал болевой синдром постоянно, потому что у него в детском доме закостенели суставы. И он жил,
означает ли это, что нужно причинять дополнительную боль ребенку? Просто так? Нет, понимаете, я понимаю механизм, который заставил эту сережку вставить. Это абсолютно древний механизм
присвоения ребенка, то есть он абсолютно нормальный, абсолютно древний. Абсолютно. И скорее снимайте свои сережки и пейте анальгин, понимаете? И это просто какое-то безумие от цепь комаров. Это, как сказать, комарик укусил, это и маленьким детям, и даже делают детям, вы обратите внимание на соцсети, например, на Инстаграм, очень много маленьких детей, новорожденных с проколотыми ушами, особенно у латиноамериканцев.
Да, и в рамках той этики, которая противостоит возможности манипуляции без согласия, прокалывать этим маленьким детям уши, это тоже аморально абсолютно. Это просто две этики, они не сходятся вместе.
Я предлагаю для того, чтобы наш вопрос все-таки продвигался вперед и среда гуманизировалась, надо все-таки откладывать те вопросы, которые носят общий или косвенный характер, такие как сережка, которая почему-то так магнетически привлекла всеобщее внимание. Потому что это просто косметология, точечно, да, а то, что ребенок страдал от того, что у него закостенели суставы, потому что в детском доме не делали специальный массаж, никогда не переворачивали, от того, что он пришел в хоспис с этой постоянной болью, и поэтому ему нужны пластыри, вот это серьезная проблема. Боль постоянная, очень сильная.
А я думаю, что проблемы не бывают малочисленных проблем. Я думаю, что все проблемы серьезные, и все надо обсуждать. Потому что как только мы решаем,
почему
что
же
мы менее значимо, что-то более значимо.
Почему же тогда мы обсуждаем только сережку?
Я не знаю, почему вы начали обсуждать сережку. Я предлагала,
потому что
была заявлена про
умоляю. Вы об этом пишете. Я прочитала ваши заметки. Я посмотрела ваши заметки.
Про сережки там посвящен ровно один абзац из четырех листов.
Тем не менее, как бы вы об этом писали.
Да, потому что это обсуждалось в социальных сетях. Нельзя когда пишешь обзорный текст о проблеме, нельзя не упомянуть историю, которая
вызвала бурное обсуждение. Вы, как профессионал, должны, тем не менее, правильно расставлять акценты.
Правильно с чьей точки зрения?
Правильно с точки зрения здравого смысла и истины, истинного положения наших детей.
Вы же понимаете, помимо вас я общалась с другими родителями, детей, и они отнюдь не столь радостно относятся к постам Лидии Игоревны и к тому, что она делает.
И вы знаете, очень многие родители, я тоже общалась с родителями, которые были возмущены тем, как Лида относится к Коле. Их это напугало, потому что большинство из этих родителей гуляли ночью, потому что они стесняются своих детей. И многие из них первый раз вышли днем на прогулку с ребенком, после того,
как у многих этих детей, их дети дожили до 30 лет и вполне себе ездили с ними за границу, ездили на реабилитацию.
И представьте себе, 30 лет морального блока, стыда за собственного ребенка и страх выйти перед людьми с ним погулять.
Почему вы думаете, что страх выйти перед людьми погулять, если люди ведут активную жизнь?
Это исключение.
Лидия Игоревна не единственная активная мама. А я общалась с теми, кто не стесняется. И они были
разных родителях, и многие...
Да, всем должны быть все позиции представлены в медийном поле. Согласитесь, что должно быть
смотрите,
так, чтобы
это
тоже
позволит найти женщина, у которой ребенку уже 30 лет, она попыталась гулять днем на площадке, она писала, что я очень устала от этого, очень тяжело, меня очень смотрят, да? Она написала про вытесняющие действия среды сейчас.
При и том, она же жаловалась на то, что когда она попробовала удивиться у Лидии Игоревны в комментариях каким-то манипуляциям с Колей, что она получила кучу проклятий, кучу оскорблений,
это,
кучу
негативных
комментариев. Справедливо смотреть, что должны быть в медийном поле представлены все позиции, а не так, что у нас есть только одна правильная позиция.
Вы понимаете,
что Лидия Игоревна действует правильно, а все остальные должны молчать по углам.
Речь идет о том, что есть некий хейтинг и ненужная экзальтация, которую не надо брать в расчет. Потому что если приходит...
И, соответственно, понимаете, например, когда
как по отношению к Лиде, так по отношению к тем, кто пытается там...
Она не единственная мама, которая об этом активно писала. Вы понимаете, например, когда главврача хосписа Григория Климова все решили, что донос написала я, заявление в опеку, в наркоконтроль, еще куда-то, извините меня, мне угрожали в очередной раз проломить череп лопатой поклонники Лидии.
Всем публичным людям, даже работникам «Эхо Москвы» обещают проломить череп лопатой. Но и даже Сергею Дорисову.
В данной ситуации люди считают, что они борются
за добро. Мне кажется, что как согласовать, это вопрос уже к Цукербергу, да, и к мониторингу сетей, да, и к нашей вообще безопасности. Вот сейчас стоял вопрос о том, чтобы сделать закрытыми...
Цукербергом, например, пошла информация о том, что заявление написала какая-то Ираида Волкова, и вот если зайти на страницу, ее страницу в социальных сетях, во-первых, ее активно ищут, во-вторых, у нее страница вся в проклятиях, пожеланиях мучительной смерти ей, ее детям, ее домашним животным, всевозможных пожеланиях. Это пишут люди.
Поддерживают
Лидию Игоревну. Возникает интересный вопрос. А почему?
Нет никакой партии. То есть эти люди, они считают себя сторонниками Лидии Игоревны просто потому, что
то же самое было на ее странице в Фейсбуке. Проклятие волны
Лидии также сыпятся. Понимаете, мы рассматриваем просто некий шлак.
Да, но при этом, если возвращаться к моему тезису, если у нас в медийном поле представлена только одна позиция, то есть если посмотреть, опять же, публикации СМИ, а они формируют информационную повестку, у нас можно найти максимум 3 статьи, в которых высказаны осторожные сомнения по поводу происходящего вокруг Дома смысла. 3. При этом статьи поддержку и защиту бесконечное количество.
А знаете,
более
что
того,
это значит?
Коллеги журналисты... Нет, это самое. Я понимаю, что это значит, что...
Это значит, что общество готово к переменам.
Именно так. Не совсем
смотрите,
так.
Например...
Понимаете, наши коллеги-журналисты проглотили манипуляцию.
Понимаете, лично мне Дом с маяком помог сделать так, чтобы мой ребенок жил без боли, да? Конечно, я поддерживаю их деятельность. И нас таких мам детей с судорогами всего на момент подачи документов о том, что мы нуждаемся в препаратах для наших детей жизненно необходимых, всего нас было 600 человек. То есть я точно знаю, что 600 человек, таких как я, дом с маяком.
Но вы же не пошли при этом писать проклятие в адрес тех, кто с вами не согласен.
Ну так зачем это со мной обсуждать? Мне вообще не свойственно.
Да, но при этом это есть. Насколько я понимаю, тем же была заявлена именно про донос. Где начинается донос, а где начинается
психов? За троллей, ботов и психов я не отвечаю. Понимаете, я говорю от лица родителей, которые могут пройти тесты и официально быть признаны психически здоровыми. Вот так вот. И я говорю, что мы поддерживаем Дом с маяком, потому что это единственная организация, которая обратила внимание на наши проблемы. Мы пробивали эту тему несколько лет. И несколько лет мы жили в тени, как бы трясясь и получая нелегально препараты, которые жизненно необходимы нашим детям.
Спасибо, Светлана, за звонок. Опять? Это была Светлана, наша слушательница на проводе, Светлана, у которой есть особый ребенок. Напомню, Светлана Машистова у нас сейчас на линии в качестве гостя. Она имеет такой альтернативный взгляд, да, такой взгляд на работу фонда «Дома с маяком» и деятельность Лиды Манявы.
Не совсем, вы несколько некорректно. Я пишу о публичном освещении, о том, как это выглядит со стороны. То есть я говорю, скажем так, я понимаю, что я детеныш плохиш нашей благотворительности, который говорит всем гадости. Вот, это моя такая социальная роль.
Ну, смотрите, ну, у меня вот, у нас буквально несколько минут осталось, нам пишут, значит, у нас пишут в сообщении и в Телеграм, говорит МСК-бот, и на СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Смотрите, что я хотела вам сказать, как человек, который совершенно, да, не имеет отношения к благотворительности никакого, но как человек, который пытается делать что-то новое, да, а согласитесь, то, что делает Лида, она делает нечто, она как бы делает старое, но в новом свете, да, подает, это одна из претензий к ней, что вот она, как это сказать, инстаграмную такую, получается, реальность показывает, да, тогда как это не принято у нас, не принято.
Ну, принято, картинки. Потому что инстаграм-аккаунтов мам особых детей их очень много, и, в общем-то, это популярное достаточно направление.
Да, но инстаграм, да, а вот на улицах мы их видим меньше. Так вот, я как человек, который пытается, например, тоже делать что-то новое.
Лидия Игоревна это делает на улице или в социальных сетях?
Да, она их делает везде и фотографирует, и показывает, рассказывает, как они там полетели на вертолете, как они на Сапсане поехали в Питер, там, как они пошли туда-сюда и так далее, где можно пройти, где нельзя, попутно как бы и ведя диалог с высшими силами Москвы, который Лексутов там написал, что вот теперь, понимаете, там в московском метро сопровождали до 8 вечера, оказывается, малобомбильных граждан, но теперь, наконец, стали сопровождать как обычных людей все время работы метрополитена и так далее. То есть там есть какие-то сдвиги, без нее навряд ли письмами это просто можно было бы подвинуть. У меня такой вопрос. Вот смотрите, мы идем каким-то новым путем. Да, вот когда-то у нас, я приводила уже пример в эфире, было такое правило, что номер двигателя в автомобиле должен соответствовать номеру кузова. Это вот возвращаясь к лекарствам, да. Иначе, потому что была проблема, там перебивали номера какие-то, угоняли машины. В общем, каким-то образом с этим боролись, вот сверяя эти номера. И благополучный покупатель, да, который не разбирается в этом, он мог купить, ему милиционер поставил на учет. А потом его останавливают и начинают просить открыть капот и говорят, а у вас тут вот циферка неровная, да, и ты как бы становишься уже преступником, да, может быть, потому что сейчас будем эвакуировать автомобиль, там будем смотреть, что как и так далее. Потом ты узнаешь, что на самом деле эта реальность, вот это вот сверение номеров, она как бы может быть пропущена, то есть это не обязательно. Этого может не быть. И ты можешь вообще быть исключен из этого оборота. Но законодательство так написано, старое, под старые времена, что нужно, значит, этим тоже вопросом владеть. Вопрос по поводу оборота наркотических средств у меня такой. Ведь Лида Манявы ставит вопрос о том, что сейчас вот этим вот делом, этими нарушениями, которые у них, да, выявлены, они неправильно вели этот журнал и так далее, и это может вызывать вопросы.
У них вопросы. Фактически не было, называя вещи своими именами. Потому что которые не просыты, не подписаны, не
А почему мы с вами не поменяем, и мы, и я, и вы, и
Лида?
Отлично,
как вы будете учитывать без журнала строгого учета, то есть специальной книги, куда все это записывается,
да.
как вы планируете учитывать
век.
Что-либо? Чтение... Потому что эти журналы, они используются не
век.
Только в этом. Они
чтение штрих-кодов.
Для особенных,
век
для...
чтения штрих-кодов. Электронных баз, МОСРУ, госуслуги.
База упала, коротнула, все пропало в больнице.
Резервная копия делается, и все. Ну почему мы не можем перейти?
В Германии есть и штрих-коды, и все прочее, но у них все равно есть амбарная книга.
Ну, хорошо, спасибо.
Нет, от этого точно так же.
Поняла. Светлана Машистова, нам, видите, не хватило с вами часа, на самом деле, чтобы подробно разобрать каждый вопрос. Мне очень жаль, я думаю, мы как-нибудь еще с вами... Когда-нибудь продолжим, пересечемся, посмотрим, в каком формате, может быть, онлайн. Светлана Машистова, специальный корреспондент Русфонда. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Анастасия Ножко. Слушаем новости.